Есть пространство и время. То есть вот пространство, которое простирается во все три стороны до бесконечности. И в этом пространстве находятся там планеты, всякие энергии, космические вихри. То есть вот материя в разных мыслимых и немыслимых формах, которая как-то вот трансформируется и вращается по каким-то вот немыслимым сложным законам. И вот этот вот такой огромный космос, это вот и есть мир, в котором мы живем, а мы только маленькая планета в какой-то там галактике, которая крутится вокруг маленькой звездочки. То есть примерно вот такое описание, ну его можно раскрыть, все его знают, все бы сказали, ну да, это так, тут в общем-то понятно. А на самом деле это ничего не понятно, потому что давайте просто подумаем над этим, над всем. Ой. Ну, во-первых, пространство и время. Вот, ну, понятно, что трудно будет вот как-то сказать, что такое пространство и что такое время, и мы не будем. А скажем одно такое заявление сделаем, что на самом деле пространство и время, вот чтобы его, они есть категории умозрительные. То есть мы их вот не знаем чувственно, а знаем только с помощью разума. И пространство и время, следовательно, не существуют сами по себе, а связаны с нашими чувствами, с нашим сознанием, с нашим субъектом. То есть они как-то связаны. Благодаря субъекту, благодаря уму, который у нас есть, мы рассуждаем и понимаем, как-то понимаем, что такое пространство и время. Хотя четко дать определение дать этому не можем. Значит, вот. Ну, проиллюстрировать я так это могу. Вот посмотрите, вот человек, когда засыпает во сне, ведь ум, наш ум, очень легко создает пространство и время. Другое, чем здесь. То есть мы засыпаем и видим там другие миры, другие ландшафты, других людей какие-то, каких-то. Там, мы не знаем, там, что сейчас 20 век, что у нас есть там диплом о закончившем институте. Мы там что-то другое знаем. Но при этом есть пространство, мы там двигаемся, перемещаемся. Откуда оно взялось? Оно порождено умом, нашим умом. Каким образом? Ну, об этом можно рассуждать, но оно порождено умом. Так же и время. То есть во сне как бы похожее время на то, которое есть здесь. Тоже меняются ситуации. Там что-то возникает, что-то исчезает, мы как-то действуем, как-то переживаем. То есть мы находимся в похожем на это времени, другом, но похожем. То есть и это все порождено умом. Простая логика заставляет предположить, что и эти пространства и время, в которых мы находимся здесь, тоже порождены умом. То есть не обязательно нашим маленьким умом, но может быть каким-то космическим там большим умом или мировым умом. Но...
Мы должны будем неизбежно задать вопрос, а что такое ум?
Мы должны будем, да, задать вопрос, но пока мы его не задаем, а вот я специально привел пример со сновидением, потому что я думаю, всем понятно, и никто не будет спорить, что когда я говорю, что ум во сне порождает пространство и время, это ум порождает пространство. Всем понятно, о чем я имею в виду.
Во сне, да, безусловно.
Во сне да. Понятно, что это именно ум. То есть вот там простой человек твердых материалистических взглядов скажет, ну да, это вот мозг. Там в мозге есть отпечатки вот этих ситуаций, в которые мы живем. А дальше они там как перетряхиваются. Перетряхиваются, и вот получается сон. Ну такая есть концепция, она не... Ну, как бы ниже уровня критики, но она есть. Ну, то есть человек говорит, что вот на основе впечатлений там комбинируются, выходят сны. Но все равно это...
Так, она мы вписывается в миф.
Да, мы не будем каком, но то есть все согласятся, что это действие ума. При этом сам ум не определен. То есть я не сказал, что такое ум. И я не хочу про это говорить, потому что... Вот почему. Потому что вот есть вещи, которые мы знаем благодаря опыту. То есть, скажем, мы не знали таблицу умножения, а нас потом в школе научили. И вот мы ее знаем, что вот числа так-то складываются. Ну, знаем, что вот там многое про жизнь, там, про любовь, про то, про все. Мы узнаем благодаря опыту. А есть вещи, которые мы знаем не благодаря опыту, а, как философия говорится, априори. То есть, они даны нам по рождению. То есть, это такие вещи, например, там, слух, зрение. То есть, вот можно, что значит видеть, мы не сможем дать определение. И никогда не сможем объяснить какому-нибудь другому разумному существу, которое лишено этой способности. Допустим, у него другие какие-то есть способности, а этой нет. И мы ему никогда не сможем объяснить. Мы можем объяснить только другому человеку, который уже знает, что такое видеть.
Ну, даже этот от рождения слепому никогда не скажешь.
И слепому не скажешь, да. У него тоже есть какие-то там, вот говорят, ученые исследуют там сложные образы, но они как-то по-другому. Ну, в общем, человеку мы можем объяснить, причем как мы объясняем. Мы даем разные определения, говорим что-то там словами, но практически мы апеллируем, вот, чтобы он понял, что мы говорим о том, что он знает уже. Когда он поймет, что мы говорим именно о зрении, это вот видение, которое у него тоже есть, он скажет, а, ну да, зрение, понятно. И дальше мы сможем дальше рассуждать. И вот ум относится именно к этой категории. То есть это как бы первичные, базовые такие вот фундаментальные вещи, о которых мы можем рассуждать, что-то выяснять свойства, думать как и что, но мы никогда не сможем дать определение, потому что ум прежде определения. Это он дает определение. То есть да. он прежде. Поэтому вот, значит, мы пришли к такому выводу, что вот наш простой человеческий ум, как такого ну, маленького человека, вот он спокойно порождает пространство времени без проблем. Отсюда я сказал, что можно сделать вывод и о нем рассуждать, что вот есть какой-то такой более большой ум, да, вот, который называется философией мировой ум. Вот он, этот мировой ум, он точно так же, как наш маленький, порождает всю Вселенную. Ну, чтобы здесь так не темнить, можно тут уж к кому-нибудь обратиться, например, к тем же неоплатоникам, которые лучше всего это рассматривают. Значит, у них есть ум, это вторая ипостась Троицы неоплатоников, который, вот, он еще до разделения субъекта на и объекта.
Ну, да,
то есть ум, он как бы безмолвен. Он безмолвен, един, и если правильно сформулировать, вот, ну, по неоплатоникам, что есть ум, ум – это единое, данное во многом. То есть единое – это первая ипостась, которая вот, ну, такой брахман, все, которая просто, неделимо, включает все, а ум – это же единое, но данное во многом, и причем данное разом. То есть все пространства и времена, все, что было, есть и только может быть, вот в уме присутствует сразу. То есть не раскрытым или раскрытым, видимо, не знаем, оно присутствует сразу. То есть и тут вот сразу я хочу подчеркнуть один важный момент. Вот часто, когда обращаюсь к неоплатоникам, причем были неоплатоники христианского толка, а были неоплатоники языческого толка. Когда обращаюсь к языческим, обвиняют их в следующем, что говорят, ну вот тогда получается, что вы считаете Богом вот этот весь мир, что... Вот этот весь мир считается Богом. Есть такая тоже концепция, но она неправильная в отношении неоплатоников совсем. Потому что там получается вот как, понимаете, что ум, да, вот ум, он порождает этот мир, весь мир. Точно так же, как ум от человека порождает сны. Но мы не можем сказать, что сон – это и есть ум. Правильно? То есть ум – одно, а сон – другое. То есть если... Сна может не быть, а ум останется, да? То нельзя себе представить, когда есть сон без ума. В отношении человека нельзя. То есть вот сон без сновидца не существует. То есть
Ну да, не
один. Должен быть, когда человек видит сон, обязательно сновидец, тот, кто и видит. Точно так же и Вселенная, вот там раскрытая умом во множестве, во всем. То есть она не существует без ума, то есть не существует как без Бога, да, ну, вот, ипостаси Бога, но не является этим Богом. Вот, вот смотрите, вот я понял, вот этот важный, важный момент, я все же хотел его подчеркнуть. То есть речь идет о том, вот смотрите, вот есть мир, вот мы там существа такие, мы воспринимаем себя как индивидуальности, и ситуацию вокруг нас мы воспринимаем конкретно. Ну, например, я там на работу хожу, вот у меня жена, дом, там, вот Володя там сидит, там. И, ну, мы как-то вот рассуждаем, можем государственно размышлять, что вот есть страны, можем геополитически, можем там, что галактики, черные дыры, как-то мы рассуждаем, вот я и мир. Это одно. А совершенно другое, вот как-то, когда мир открыт как единое целое. То есть это другое. И вот я тут упомяну, что, вот, скажем, возьмем какое-нибудь вот, ну, хорошее этическое учение, ну, опять же, ну, античное, например, стоиков возьмем. То есть там говорится, как надо жить? Надо жить в согласии с природой, вот они говорят. Причем, ну, слово «природа» – это физис греческое, то есть это физика, то есть это весь мир. Не природа, вот там только цветочки, а все, все галактики, космос, все. Согласие с природой. Что они вкладывают в это? Они говорят, что согласие с природой, во-первых, своей собственной природой, а это согласие с космическими законами, по которым живет природа, надо говорить. Эти космические законы есть по-древнемугречески Зевс, который вот является создателем, хранителем и распорядителем всего этого мира. То есть надо жить в согласии вот, ну, с глобальным. А как жить в согласии, ну, допустим, с божественными законами? Ведь мы их не знаем. То есть они должны быть тогда как-то открыты. Вот как они должны быть открыты? К этому существуют пути и дорожки. Это, конечно, такие высокие интеллектуальные состояния. Я примерно хотя бы намечу хотя бы одну. Ну, упомяну. Вот, например, там берем философа Ницше. Да? Вот он писал следующее. Значит, еще раз. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что вот путь к тому, чтобы открыть или вот как-то представить себе мир в целом, не значит, что до всех частностей, но иметь дело со всем миром в целом. Вот нужно что-то совершить и как-то отказаться от своей индивидуальности, перестать быть собой и стать всем. Ну, так. Значит, как это осуществить?
Ты говорил, вычеркнуть себя.
Ну да, вычеркнуть себя. Вот Ницше про это пишет так. У него есть такая фраза, что, значит, как-то там ну, в общем, человек должен непрерывно проходить через многие индивидуальности. В этом заключается там борьба, постоянное присутствие. То есть, что это значит? Это значит, что вот человек идет вот в таком хорошем состоянии, вот он посмотрел на цветок, просто посмотрел. Он должен вот на секунду, на наносекунду стать этим цветком. Он должен вот почувствовать жизнь этого цветка изнутри. Там он услышал музыку, он должен стать этой музыкой. Он увидел другого человека мельком. Он должен сразу увидеть там судьбу этого человека и прожить жизнь этого человека от начала и до конца. И Ницше, когда вот перед тем, как его закатали в дурку, и уже стали считать его сумасшедшим, просто потому что он был в таком состоянии, которое, ну, допустим, по всем там индуистским, да, всяким канонам и учениям считается одним из самых высочайших. Можно просто вот взять то, что психиатрия Ницше приписывала, да, и то, что вот индусы говорят о том, чего надо достигнуть. Получится одно и то же. То есть вот они описывают правильно. То есть о чем идет речь? Вот он мог, например, ну, то есть все, на что он смотрел, он переживал. То есть он не становился собой, а становился этим. То есть он как бы выходил в открытость и в целостность мира. То есть, ну, я помню, например, он стоит у окна, и там идет процессия похоронная, и везут там какого-то герцога, едет его сын там за гробом. Он посмотрел, говорит, вот герцог, который едет, это я. И тот, который лежит, тоже я. Ну, все так крутят у виска. А он-то имеет в виду, что он просто взглянул на него, увидел его, понял его, и как бы вот всю эту жизнь вобрал в себя, увидел, как часть единого целого, неотличимая ни от него, ни от чего другого. То есть он потом говорит, я Дионис там, я то-то, я сё-то. То есть это просто он фиксировал проживания того, на что падал его взгляд. Ну, например. Ну, наверное, мы действительно в эту сторону будем идти, мы далеко придем, но речь у нас шла о том, что если открыть мир и воспринять мир как целое, да, то тогда вот все это только и начинается, все это только и возможно. Сейчас я выпью глоточек воды.
Только глоточек. Нам надо ловко вернуться к мифу.
А мы очень просто вернемся, потому что мы вот сейчас говорили как раз об уме, который порождает пространство и время. И предположили, что вот весь этот космос тоже рождает ум. И мы говорили о том, как он его рождает. Не по времени, не последовательно, как во сне, а как целое. То есть это и есть ум, дан нам во многое. Ну, мы бы про это говорили, немного коснулись, вот это сложная очень тема, чуть-чуть коснулись. А теперь давайте опять к этому вернемся, к пространству и времени, и посмотрим еще и с другой на этой стороны, чтобы понять, что вот пространство и время – это не такие простые данности, которые просто существуют сами по себе и вне нас. То есть мы уже немножко так сейчас коснулись и увидели, что они как-то связаны с умом, по крайней мере, как-то. То есть хорошему философу очевидно, что они полностью связаны с умом и зависят от ума. Там, скажем, Кант писал, что если нет субъекта, то нет и пространства времени. То есть не существует без субъективного начала. Хайдеггер писал то же самое, что дизайн там, но он просто пространственно-временной. То есть как бы не пространство рождается в субъекте, и не субъект порождает пространство, писал Хайдеггер, а вот гораздо сложнее там как-то. То есть все это связано с умом, сознанием, и без этого нет. С нашим сознанием, космическим, с каким-то, то есть это более сложная вещь. Теперь давайте посмотрим на то же пространство и время, немножко с других сторон. Каждому известно, что время течет с разной скоростью в зависимости от ситуации. То есть, чем больше впечатлений и чем более они качественны, тем время замедляется больше. То есть, в любом, скажем, человек отправляется в какую-то феерическую поездку куда-то, там, в другие страны. И ему кажется, что один день – это там годы, каждый день длится. А когда он ходит на работу изо дня в день на одно и то же, перекладывает одни и те же бумаги, одинаково ругается там с начальником и там как-то подмигивает там секретарше, то все эти дни сливаются в один, и там 30 лет его жизни, они как одна секунда. То есть время растягивается и сжимается в зависимости от качества жизни. Так же и во сне. То есть, вот, например, за какую-то короткую секунду мы можем увидеть длинный-длинный сон. Это часто бывает, когда будильник зазвонил. А мы видим во сне какую-то долгую-долгую ситуацию, в результате чего, там, допустим, там какой-то колокол звонит на храме, там процессии идут люди, и мы пробуждаемся и понимаем, что это будильник. То есть будильник явился причиной с очень долгого сна, который пронесся в одну секунду и привел вот к этому же к этой же ситуации. Или, как говорят там медики, что, например, вот бывает состояние без сновидений. То есть на самом деле-то его не бывает, то есть состояние без сновидений, но бывает как бы замедление времени и ускорение времени. То есть вот человек действительно в состоянии такого вот сна глубокого, может у него время очень-очень замедлиться. То есть, и вот за 8 часов там сна он проживет там 2-3 секунды всего, 2-3 смены ситуации. Человек, который сидит рядом с ним, у него много мыслей пройдет и много времени. То есть, они просто живут в разных временах, несовместимых друг с другом. То есть, это тоже понятно, что всем понятно, что время вот оно течет быстрее, медленнее. Это о чем говорит? О том, что это субъективный аспект, что время, оно вот не очень-то характеризуется часами. То есть, потому что, а что такое час? В механическом мире час, как бы что-то значит. Но он не значит ничего для нас, потому что это может пройти огромное время, а может пройти там во сне там 8 часов за одну секунду. То есть никак. То есть,
ну, у нас все время этот термин получается занятый насчет времени. У нас же в этом мифе, как ты говоришь, вписано, что есть время, есть его восприятие.
Да.
Быстрое восприятие или медленное? Как?
Есть. Я почему это говорю? Потому что, чтобы немножко расшатать такую позицию, что есть вот такое объективное время, которое не зависит от нашего сознания. Объективное время пространства, что вот есть такой огромный космос, где плавают вот планеты, и там вот мы можем считать, да, там часы поставить, там расстояние промерить, а к нам это будет, ну, как-то применено, и все. Так я хочу объяснить, что этого не может быть. Вот смотрите, значит, что я привел примеры. Во-первых, мы привели примеры, что пространство, время зависит от ума, да, об этом говорили, о том, что есть субъективное время. Теперь следующий аспект я хочу подчеркнуть, ну, еще привести. Есть такое понятие, которое называется всемирное время. То есть, что значит всемирное время? Вот время всемирное – это мир, который существует вот в эту секунду. Вот прям вот эту секунду мы остановим, да? И вот во всей Вселенной, вот это гигантское, бесконечное пространство, вот есть какие-то миры, они есть в эту секунду. Но выясняется, и даже наука выясняет, что ничего-то подобного.
Но ничего не можем мы такого строго сказать о том, что есть это или нет, это, а мы просто говорим, что так есть. А вот сказать, что это так.
Ну, если оно и есть, то оно непостижимо никем.
Да, да, да.
Потому что, ну, до нас идет какое-то время свет от других миров, значит, мы видим там прошлое везде подальше. Как.
Ну, на самом деле, как-то это все и мне никогда, например, мне не вписывалось, как это мы видим прошлое.
Ну, вот как хочешь. Об этом учит наука.
Ну, наука учит.
В этом все верят. То есть, она что говорит? Она говорит, что свет идет какое-то время отовсюду, долго. Поэтому вот сформулировать это, то, что она говорит, можно следующим образом. Когда мы стоим, например, на пейзаже, на ландшафте какой-то, мы видим там поля, леса, горизонты, потом звезды и все. Вот чем объект наблюдения дальше от нас, тем дальше он сдвинут в прошлое. То есть все, что мы видим, сдвинуто в прошлое. Но близко, вот моя рука, она из близкого прошлого, а там звезда из далекого. То есть вот перспектива, она уходит не только в пространство дальше, но уходит еще и во время в прошлое. То есть мы видим вообще неизвестное что-то, если так на то-то пошло. То есть, и когда начинают вот рассуждать, ну, как бы, о пространстве и времени, то приходят не к какому-то такому вот хорошему ответу и какой-то ясности, а приходят, наоборот, к какой-то тайне, путанице и к тому, что не то, что все понятно, а вообще, наоборот, ничего не понятно. То есть, вместо очевидности, вместо очевидного такого понятия, как пространство и время, мы получаем какие-то вещи, которые вообще непостижимы, непонятны, там связаны с нашим умом, не знаем, объективны они или субъективны. То есть вера наша в такую вот стабильность пространства и времени рушится.
Все работает.
Мы воспринимаем какой-то мир, который вот есть вокруг нас, ну, вот прямо в эту секунду. Если спросить у человека, да, причем у какого-то, вот ты считаешь этот мир реальным или нет? Он скажет, ну, конечно, реальный. Ну, я же вижу, ну, вот все вот это есть. Там, теперь спросить, почему он считает это реальным? Ну, потому что это можно попробовать, можно взять. Вот это по известным законам. Теперь можно спросить, а вот мир, о котором мы говорили секунду назад, который, или там минуту назад, о котором я спросил, реален он или нет, сейчас он реален? То есть он скажет, да нет, сейчас-то он уж не реален, он уже ушел в прошлое. А реальный сейчас уже вот этот мир. Значит, вот мир, который реальный, в каждое следующее мгновение становится нереальным. Он уходит в сон, уходит, ну, как бы, туда, в прошлое. Тогда сразу отсюда возникает простой вопрос. Он вытекает. А вот это прошлое, куда вот все уходит? Вот там оно реальное, оно вообще существует, прошлое? Или оно не существует? А только оно вот отражается вот в данный момент в наших воспоминаниях. Казалось бы, можно сказать, что и вот на эту тему есть много учений, много рассуждений, которые одни говорят, что прошлое существует, а другие говорят, что прошлое не существует. Значит, ну, когда говорят, что прошлое не существует, ну, опирается на то, что, ну, как бы этого ведь нет, туда нельзя никак проникнуть. Оно существует только в нашем уме. Ну, может быть, в каком-то еще, но мы не знаем про это. То есть, ну, вот его нигде нет. То есть, в пространстве и времени, в пространстве оно не находится. Его нету. Но тогда получается отсюда всякие парадоксы. Ну, например, парадокс такой, что вот мы сейчас сидим, да, и мы все согласимся, что вот этот мир, в котором мы сидим, он является следствием прошлого. Да? То есть, скажем, мои рассуждения, вот сейчасные, они являются следствием рассуждений, которые были немного назад. И то есть, настоящее является следствием прошлого. Ну вот, следствием. Но если прошлого не существует, как может быть следствие того, чего не существует? То есть, несуществующее ничто не может иметь никаких последствий и следствий. Следовательно, что-то существует. Вопрос что? Теперь, значит, вот я на эту тему специально говорю, вот всякие затруднения, которые вот при внимательном взгляде сразу же возникают. Я не ответы на них даю, а просто их там перечисляю хаотично. Или такой можем момент посмотреть. Вот посмотрите, вот живет человек, да? Вот он родился. Мы не будем говорить о том, сейчас бессмертна душа, или рождена, или как. Но мы ощущаем, этот человек, каждый ощущает и так, что до рождения как бы ничего не было. Он ничего, если и был, он ничего не помнит. То есть он о своей жизни вспоминает вот до момента рождения. От момента рождения может помнить. А до, что было до, если спросить? Он скажет, ничего, простой человек. Но вот давайте вдумаемся, что значит это ничего. То есть, по нашим представлениям, космос, он там безграничен во времени. То есть, до момента рождения этого человека прошло там, ну, бесконечное время. Целая вечность лежит сзади. Да? До его рождения уже прошла целая там вечность и бесконечность там времен, народов, планет, космоса, всего.
Ну, и вот, сейчас. Мы поддерживаем этот миф.
Ну, или даже другой миф, все равно.
То есть, ну, как же все равно?
Ну,
если мы поддерживаем.
Ну, мы же сейчас все-таки, я именно на базе нашего мифа как-то все это рассуждаю, ну, а не другого. Да. А потом другой раз можем на базе другого, там по-другому будет, там другая будет география. Так, и вот смотрите, что, когда мы думаем назад, получается, что вот в один миг, да, вот в один миг, вот исчерпалась и прошла вся, ну, в момент нашего рождения. То есть мы до момента нашего...
Сережа, карта за пол. Поехали.
Что, просто говорю, что до момента нашего рождения, вот для нас, по нашему субъективному такому вот как бы, ну, опыту, или когда мы вдумываемся в это, получается, что вот мы родились, да, а до этого была вечность и бесконечность времен, народов, планет, и она вот сжалась вот в это ничто, которое было до нас, но в миг, вообще меньше, чем миг. То есть за миг мы исчерпали, вот благодаря тому, что мы появились на свет, вообще все, что неисчерпаемое, что безграничное и бесконечное. То есть мы из какой-то дикой вечности вдруг шагнули вот сюда и в один миг вот там перешагнули через ее всю, через все пространства, через все времена. То есть в нашем, то есть это очень странно, так если в это вдумываться, хотя все в это верят. Ну, странно, как это так вот, мы там явились, в один миг вот так вот все исчерпали. Вот, так, сейчас я еще водички попью. И то же самое в отношении смерти. То есть вот те люди, которые в согласии с современным мифом считают, что вот они умрут и не будет ничего, да, есть такие, то если вдумать, это на самом деле сложнейшая метафизическая такая концепция. Она очень трудна для понимания даже, о чем вообще идет речь. Потому что ведь человек не может помыслить отсутствие, он всегда есть. Он может только помыслить хорошее присутствие, плохое, там, радости или страдания. Это он может помыслить. Но так что его нет, он представить себе не может. Это чисто абстрактное заявление такое. И получится, что если человек вот современно считает, что он умирает, и все, его нет. Да? То есть весь мир, который дальше может продолжаться, он тоже сжимается в одну точку, он тоже перешагивает через все пространства, времена, через Господа Бога нечего делать, шагает, через все вечности. То есть вот ничто, которое они вот думают, что наступит, оно превышает все. То есть там нет никакого хозяина, ничего. То есть это ничто перечеркивает вечности, бесконечности, вечности вечностей, Бога, богов, демонов, чертей, все. То есть, и вот они вот хотят шагнуть вот так вот туда, по крайней мере, они так думают. Ну, это невозможно. То есть, вот, например, я могу привести хотя бы один довод, почему тому, кто родился, невозможно умереть, если это интересно. Приведу очень простой, чисто, допустим, логически. Есть разные, но я приведу чисто логически, с которым спорить невозможно. Ну вот, смотрите, значит, вот немножко я уже говорил, что кроме вот мира, открытого чувством, есть умозрительный мир. Да? То есть, если в чувственном мире это мир перемен, где все меняется, день сменяется днем, там меняется, 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 одно уходит, другое приходит, то в умозрительном мире как бы ничего не меняется. То есть вот 2 плюс 2, оно 4. Это не находится в пространстве и времени. Это, ну, вот как бы вот такой факт. Там есть мир, есть пространство и времени или нет. Умозрительные принципы остаются. Они вот есть. И умозрительный мир обладает вот этим свойством, что вот идея треугольника. Ну вот она есть и все. Есть мир или нет там. Может, никто не обращает на внимание на эту идею, но она есть, вот что есть такая штука, состоящая из трех сторон. Вот есть и все. И умозрительный мир, он как раз вот вторая часть мира, которую мы знаем, он смещен в сторону вечности и не имеет отношения к пространству и времени. Он не в пространстве и времени находится. Там, где мы, а в другом месте. Так вот, теперь посмотрите. Вот, например, мы смотрим на какого-то человека, да, вот, который живет вот сейчас. Ну, допустим, вот ты. Да?
На меня смотрим.
Вот ты. Вот да. Ты такой-то человек. Вот так-то сидишь, в такой-то позе. Вот того-то достиг или не достиг жизни. За тобой стоит судьба, которую ты прожил. Да? Ты не являешься вот как чем-то таким-то особенным и отдельным от всего космоса. То есть ты, просто, ну, уже тебя взяли как пример, ты уж извини. Значит, ты связан со всем космосом радикально. Ты являешься частью этого космоса. То есть причины там, деления клеток в тебе, они уходят в принципы Вселенной, материя, которая в тебе находится, ум, который в тебе. То есть ты часть просто космоса. С этим тоже спорить никто не будет. Правильно? И, значит, вот такой человек, как ты, вот, который вот прожил судьбу и сейчас сидит здесь, возможен. Тут я перехожу в умозрительный мир. Вот мы можем спросить, а возможен вот такой Третьяков или нет, абстрактно? Ну, вообще, возможно, что такое существо будет жить вот в таком-то космосе. Я говорю, что возможно, и доказательство этому тому, что ты сейчас здесь сидишь. То есть в эту секунду ты здесь сидишь, верно? Значит, ты возможен. Возможен такой мир, в котором вот есть этот дом, есть я, который перед камерами вот что-то такое вот плету, да? Есть ты, то, все, пятое, десятое. Вот все это есть. А раз это есть сейчас, значит, есть для этого возможность, оправданная, связанная с целым, со всеми взаимосвязями целыми, со всеми причинами, бесконечно уходящими назад, сложнейшими и сложнейшими. Ты возможен. Теперь смотри, вот мы умираем, и ты умираешь, да? То есть ты перестаешь существовать как Третьяков. Но возможность того, что ты возможен, не может умереть. Она умозрительная, она так же, как числа, находится в умозрительном мире. То есть вот такой Третьяков, живущий такой судьбой, в таком космосе, в котором он живет, возможен. Это означает, что ты уже не превращаешься в ничто. То есть остается возможность тебя. Вот будет она реализована, не будет, это другой вопрос, станешь ты этим или нет. Но уже след, который, вот благодаря тому, что мы есть, ну, проставлен след, да, вот он есть такой след, его нельзя убрать. То есть он не может стать ничто. То есть вот ничто, полное ничто, то есть вот исчезновение человека, вот, ну, совершенное, невозможно. То есть есть, немыслимо, вернее, потому что есть возможность его существования.
Ну а чем это как бы тебя это радует?
Меня ничем это не радует, а просто я сразу говорю о том, что вот превращение в ничто после смерти невозможно. То есть остается шлейф. Мы здесь сидим, и вот свет от этой ситуации, он уходит туда, в космос, дальше. Его можно там со стороны сфотографировать аппаратом. Вот, ну, просто отпечаток ситуации. И этот отпечаток не рассеивается, он так и идет. Вот в космос, в галактическое пространство летит. Это не мы, это отпечаток вот ситуации, в которой мы находимся. Но он так летит и летит вечно, и никуда он никогда не исчезает и не девается. То есть любому человеку, который прожил жизнь, превратиться в ничто полностью нельзя. То есть останется шлейф, там фотография, не в шлейф, возможность его бытия. Она останется в умозрительном мире. Что с этим делать? Что это значит? Другая тема.